Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книгах «Тайна небесная» и «Духовный дневник». Внутренний смысл слова остается совершенно скрытым до тех пор, пока разум вместе со взором остается привязанным к историям буквального смысла слова, и таинства небесные открываются там лишь после того, как разумение освободится от смысла буквального. Таким образом, Слово Господне – это как тело, в котором пребывает живая душа, и относящееся к душе не проявляется до тех пор, пока разумение остается привязанным к телесному там. Но как только разумение от этих телесностей там освобождается, то сразу же ему себя являет все, что там относится к душе его и к его жизни. И это, кстати, и является причиной тому, почему не только все телесное должно умереть в человеке, дабы он мог стать возрожденным, но также и почему само тело должно умереть для того, чтобы человек смог бы взойти на небо и взирать на небесное. И то же самое справедливо и по отношению к Господнему Слову. Его телесности принадлежат его буквальному смыслу. И пока разумение в них пребывает, внутреннее его совершенно скрыто от взора человеческого. Но когда телесности эти как бы умирают, то лишь тогда впервые духовности его и открываются взору человеческому. Церковь, как и человек, имеет душу и тело. Изобразительная церковь, которая существует исключительно во внешних началах, относится к ее телу, и поэтому она должна умереть, дабы внутренняя церковь могла бы возникнуть. И подобно же должно случиться и для того, чтобы могла прийти более и более внутренняя церковь. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божье». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Здесь завершается наше второе чтение из слова. слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Бытие». И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Яфет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом, и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Иегова, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да воцарится он в шатрах Симових. Ханаан же будет рабом ему». Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Внутренний смысл слова таков по своей природе, что все там, как вообще, так и в частности, должно быть постигаемо в отстранении от буквы, или же так, словно буква вообще не существует, ибо исключительно в смысле внутреннем и заключена душа слова, и жизнь его, которые совершенно не проявляются, пока смысл буквы как бы не исчезает совершенно. В новой Господней Церкви, в отличие от всех предшествовавших ей церков, понятие смысла внутреннего или духовного и смысла буквального или же смысла внешнего является как бы одним из краеугольных камней ее учения веры. Более того, как бы очень многие иные концепции в небесном учении веры напрямую связаны именно с понятием смысла внутреннего или же смысла духовного. Такие концепции, которые, казалось бы, лежат в совершенно другой области существования и бытия и человеческого, и Вселенной, и Церкви. В зачитанном выше месте из небесного учения веры проводится совершенно четкая параллель между жизнью человека и жизнью слова в человеке. Там сказано, что как человек должен для того, чтобы войти в вечность, сбросить свою внешнюю или материальную оболочку, и без этого он не может войти в вечность, точно тоже относится к смыслу духовному в отношении смысла буквального. И это, соответственно, обратимо. Как это относится к смыслу, так же это относится и к человеку. И отсюда следует, что соотношение этих двух смыслов, или же соотношение двух степеней существования в человеке, относится именно к степеням раздельным, а не продолженным. То есть, как жизнь человека в вечности, или же в мире духовном и его жизнь в материальном мире, соотносится исключительно через степени раздельные, точно так же и смысл внутренний слова соотносится, как и смысл внешний слова, только через раздельными, а не продолженными степенями. И здесь на самом деле заключен очень большой смысл. Я сейчас его попробую раскрыть. Дело заключается в том, что учение о степенях напрямую связано с учением, космогоническим учением, небесного учения веры, о степенях или уровнях создания творения. То есть существуют уровни высший, потом небесный, потом духовный, потом духовно-природный, потом чисто природный. Но на самом деле картина еще более разнообразна. Так вот, каждый последующий уровень существует по соответствиям от предшествующего уровня. Соответственно, и жизнь человека материальная существует по соответствиям от его жизни духовной. И, соответственно, внешний или же буквальный смысл слова существует по соответствиям от его внутреннего или духовного смысла. Но суть заключается в том, что соотношение по соответствиям связывает именно близлежащие уровни. Я уже говорил об этом в одной из проповедей. То есть то, что для одного уровня является высшим или внутренним уровнем, то для другого уровня, лежащего над ним по степени раздельным, может быть нижним или же внешним уровнем. И то же самое, соответственно, относится не только ко всему существующему во Вселенной, но и может быть прежде всего именно ко внутренним смыслам Божественного Слова. То есть внутренние божественные смыслы слова в этом смысле соотносятся со степенями человеческого рассудка. Столько же, сколько степеней в человеческой рассудке, столько же, сколько степеней в человеческом, в конечном счете, духе, столько же степеней и в смыслах слова. В конечном счете смыслы слова – это ничто иное, как именно степени человеческого рассудка, или же степени человеческого духа и человеческой личности. Откуда следует, что не существует смыслов слова вне человеческого сознания. Самый последний уровень – это слово писанное. Но слово писанное – это, опять же, определенный набор слов, понятий, фраз, идей в сознании человека. Потому что то, что мы полагаем книгой писанного слова, если вы помните из наших рассуждений о последнем материальном уровне, является в определенном смысле не существенным, а именно композитным. А композитное, как вы помните, является, в общем-то, иллюзией. Последним уровнем, где встречаются все существенные или же субстанциональные уровни, которые в реальности на самом деле практически можно назвать несуществующим. Ну и кроме всего прочего, композитный уровень – это уровень мертвый. На нем нет и не может быть жизни. Соответственно, Божественное Слово не может быть отнесено к композитному уровню. Точно так же, как и жизнь человека не может быть к нему же отнесена. Ибо человек в конечном счете – это не обитатель тела, а обитатель мира духовного. Пока сознание его пребывает в последних или же телесных началах этого его духовного существа, ему кажется, что он обитает в некоем природном мире, состоящем из композитных субъектов, то есть составных. Но это иллюзия. Человек даже в самых нижних уровнях своего бытия не может быть и никогда не является субъектом мира чисто материального или композитного. Его сознание мыслит и живет через этот композитный уровень, последний. Но сам человек находится вне него. Точно так же, как человек, слишком увлекшийся своим изображением в зеркале и начинающий думать, что это изображение и есть его личность, все же находится вне зеркала. Хотя он настолько согласован с этим изображением, что все его чувства будут подсказывать ему обратное. И вот для того, чтобы прийти во вменяемое состояние и узреть себя вне зеркала, человеку нужно отрешиться от своей сосредоточенности на своем изображении в зеркале, которое на самом деле является лишь отображением по соответствиям, по определенным законам, скажем так, оптической проекции его подлинного тела. И точно так же то, что относится к человеку композитному его телу, так называемому, это лишь иллюзия, построенная по законам соответствия, то есть отражение его подлинного или субстанционального уровня, первого уровня его личности, его духа, в конечном счете его духовного тела, находящегося на самом нижнем уровне духовной реальности. И для того, чтобы человеку прийти во вменяемое состояние, ему нужно от этого уровня отвлечься. У древнейшей церкви их сознание, возникающее посредством этого субстанционального уровня, без проблем поднималось сначала на первый, на духовный уровень, потом второй, третий. И они уходили отсюда с сознанием, отрешаясь от своего тела, и для них не было смерти в нашем понимании этого. Потому что когда они отрешались и исчезала, или навсегда оставалась мертвой их вот эта вот субстанциональная оболочка, и они никогда не связывали своей жизни именно вот с этой композитной составляющей своей личности. Мы полностью находимся в этой композитной составляющей. И Господь принимает к нам достаточно жесткие меры, хотим мы того или нет. Рано или поздно Он разрушает эту композитную оболочку. Единственное, что нас отличает от жителей древности, они не переживали этого разрушения. Мы же не можем оттуда выйти, из этого состояния, добровольно, мы выходим только насильно. Поэтому мы переживаем все прелести его развоплощения, рассыпания этого композитного образа. И вот это переживание у человека и называется смертью, ужасом смертным, переходом в тот мир и так далее. Хотя на самом деле все обстоит, конечно, несколько иначе. Что человек и мог бы видеть, если бы он сознанием своим мог отрешаться, сбрасывать эту композитную оболочку или уходить из нее сознанием своим до того, как она вступит в последнюю или окончательную стадию своего разрушения. Так вот, именно то же самое относится и к восприятию божественного слова во всех его уровнях. Согласно первому уровню восприятия внешний и внутренний смысл, я еще раз прошу вас запомнить, что понятие внешний и внутренний относительно. И то, что для одного уровня является внешним, то для другого может быть внутренним. И наоборот. То есть для вышележащего это внутренний уровень. Вернее, внешний уровень. А для нижележащего, наоборот, вот это вот внутренний уровень, но зато у него есть собственный внешний уровень. Только у последнего композитного мира нет своего самого внешнего уровня, потому что он совершенно мертв. А так как он мертв, он ничего не может ни зачать, ни породить, ни создать. Именно поэтому он внешен по отношению ко всем уровням бытия, но внешен по-разному. Если для прилегающего для него самого первого слоя он непосредственно внешен, то для все более и более внутренних слоев он все более и более внешен посредственно, посредством лежащих между ними уровней. Так вот, когда небесное учение веры говорит нам, скажем, в книге «Тайны небесные», что там открывается внутренний смысл Ветхого Завета, при всем нашем знании о том, что внутренний смысл, подлинно внутренний смысл, относится к чисто духовным составляющим и не может быть выражен словами природными, в которых записан, скажем, книги небесного учения веры, те же тайны небесные. Тем не менее, оно совершенно право в том смысле, что по отношению к историям Ветхого Завета, то, что открывалось в тайнах небесных, было действительно внутренним смыслом этих историй. Причем внутренним смыслом, опять же, не по продолженным степеням, а по степеням раздельным. Соответственно, для того, чтобы подняться в этот внутренний смысл, именно из-за раздельности степеней, их между собой согласующих, старый смысл, или же смысл этих историй Ветхого Завета, должен был умереть совершенно, исчезнуть, быть сброшенным и уйти. И это важно было для церкви, для того, чтобы более внутренняя новая церковь вступила в соотношении со старой или же иудейской церковью. Все старое должно было быть отброшено совершенно. В конце концов, вся история христианства от его первого возникновения и до второго Господнего пришествия, это именно постепенное отрешение, мучительное, от вот этих иудейских историй, того прежнего, внешнего смысла слова. Окончательное свое завершение, долженствующее обрести именно в рамках Божественной Господней Церкви, или же Нового Иерусалима. И у Нового Иерусалима есть очень разные уровни. Когда церковь человека поднимается на все более и более внутренние уровни восприятия Божественного Слова, в какой-то момент и писанное слово небесного учения веры или же доктрина становится для него лишь смыслом внешним или смыслом буквальным. И он, опять же, по степеням раздельным поднимается на какой-то очень, ну, другой, новый уровень восприятия. Но чтобы это произошло и пришла церковь еще более внутренняя, сознание человеческое, сознание как члена церкви в частности, так и всей церкви вообще, должно отрешиться полностью именно от истории Ветхого Завета. И проблема и беда новой церкви до сих пор, и многих людей в них, и многих организаций, претендующих на то, чтобы быть новой церковью, заключалась именно в том, что они не понимали этой принципиальной разницы между двумя уровнями слова, и они приписывали смысл буквальный исключительно слову Ветхого Завета в иудейских историях, да еще при этом не хотели отрешаться даже от этого буквального смысла, хотя даже по отношению к нему, даже в таком достаточно первом и примитивном понимании, как смысл слова «внутренний», это, допустим, книги небесного учения веры, даже и там сказано, что старый смысл должен быть отброшен совершенно, ибо пока он не будет отброшен, человеческое сознание не в состоянии войти в этот новый, более внутренний смысл, который заключается в книгах небесного учения веры. Так вот, очень четко, я бы сказал, невероятно, с невероятной очевидностью, несоответствие, то есть раздельность внутреннего или же более духовного смысла, который заключен в небесном учении веры, и смысла старого, заключенного в этих иудейских историях, заключается именно в истории Хама. Его, так сказать, хамского поведения по отношению к своему отцу. И вот сейчас я как раз намерен показать, насколько две эти истории, то есть история, записанная в буквальном смысле Ветхого Завета и имеющая, так сказать, свое внутреннее понимание, и история небесного учения веры, записанная в тайнах небесных и связанная с этим смыслом, исключительно, в смысле, с историей Хама, исключительно через раздельные степени, насколько они вообще не имеют между собой ничего общего. Итак, в тайнах небесных идет следующее истолкование этой истории о Хаме и его отце Ное и его братьях. И в то же время создание совершенно нового, однородного смысла, некой новой однородной истории, не имеющей с прежней совершенно ничего общего. Когда мы читаем историю Хама, его отца Ное и братьев исключительно в логике самого Ветхого Завета, то там мы не видим ни более, чем классическую патриархальную историю, скажем, Хамовитова и наглого сына благородного и почтенного отца, который поступает по отношению к отцу, ну, с высшей степенью сыновья непочтительности, после чего отец его проклинает. То есть, оставаясь в логике исключительно Ветхого Завета, нельзя увидеть ничего иного, чем типичная история из патриархальных времен, ну, в соотношении отцы-дети. В этом смысле даже представляется, что концентрация там идет не на хамство Хама вообще, а на его конкретное хамство относительно его собственного отца, за что, в общем-то, отец его и проклинает. Потому что если оставаться в логике истории психологии персонажей, конкретных вот этой истории Ветхого Завета, то явно Хам себя проявлял по-хамски не только вот в этом случае. Но Ной проклял его именно за этот случай и именно за проявление непочтения по отношению к самому себе. Так что вот в этой своей собственной логике, как бы мораль, истекающая из этой истории, все, что из нее можно извлечь, так сказать, внутренне морального, заключается именно в сыновии непочтительности и расплате, наступающей за это. Так вот, в тайнах небесных идет следующая расшифровка этой истории. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготцу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Хам и Ханаан здесь имеют то же значение, что и прежде. Хам означает церковь развращенную, Ханаан – богопочитание во внешних началах, без внутреннего богопоклонения. Увидел наготу отца своего, означает, что он видел ошибочности и извращения, о которых говорено было прежде, и, выйдя, рассказал двум братьям своим, означает, что он над ними издевался. Они названы его братьями потому, что он исповедовал веру. Сим же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Под Симом, как сказано выше, разумеется, церковь внутренняя, под Яфетом, соответствующая ей, церковь внешняя. Взяли одежду означает, что они все истолковывали к хорошему. Положив ее на плечи свои, означает, что делали они это изо всех своих сил. Пошли задом означает, что они не взирали к ошибочностям и к извращениям. Покрыли наготу отца своего означает, что они таким образом извиняли их. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего, означает, что так и нужно всегда поступать, и что заблуждением и ошибкам у ближних, происходящим от рассуждений, не должно уделять повышенного внимания. Ной просыпался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Ной проспался от вина своего означает, что он получил лучшее наставление. И узнал, что соделал над ним меньше сын его, означает, что богопочитание по внешних началах, без внутреннего богопоклонения, делает человека склонным к издевательствам над своими ближними. И сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих». Проклят Ханаан означает, что богопочитание во внешних началах, без внутреннего богопоклонения, отвращается от Господа. Раб рабов будет он у братьев своих, означает самые низкие и грубые вещи в церкви. Потом сказал: «Благословен Иегова, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Благословен Иегова Бог Симов означает всякое благо у того, кто поклоняется Господу во внутренних началах. Сим означает внутреннюю церковь, а Ханаан же будет рабом ему означает, что полагающие, что богопоклонение состоит исключительно из предметов внешних, могут для принадлежащих церкви все же исполнять определенное грубейшее служение. Да распространит Бог Яфета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. Яфет означает здесь, как и прежде, церковь внешнюю, соответствующую внутреннюю. Да распространит Бог Яфета означает ее просветление. И да вселится он в шатрах Симовых означает для того, чтобы внутреннее начало богопоклонения могли бы пребывать в началах внешних церкви. Ханаан же будет рабом ему означает, что полагающие, что богопоклонение состоит исключительно из предметов внешних, тем не менее в состоянии исполнять определенное грубейшее служение в церкви. Из этого как бы истолкования, а на самом деле перевычисления истории, переадресации ее совершенно новую логику, видно, что обе эти истории между собой не имеют и не могут иметь совершенно ничего общего. Если ум сосредоточен на истории так, как она изложена в Ветхом Завете, на всех этих личностях, на всех их психологических взаимоотношениях между собой, он совершенно теряет нить вот этого внутренней истории. Потому что внутренняя история говорит о чем-то совсем другом. И наоборот, для того, чтобы полностью войти в эту внутреннюю историю, дабы для того, чтобы осмыслить ее во всех аспектах и пребывать уже исключительно неразрывно в ее полной внутренней логике, человек должен совершенно отречься от этой истории, записанной в Ветхом Завете. То есть это как лист, который разрывается на две части, и он не может быть соединен. Или одна часть выкидывается, и вторая часть становится самостоятельным листом, или лист так и пребывает разорванным, а взгляд и разум продолжают блуждать от одной его к части к другой, пытаясь соединить снова несоединимое. Кроме всего прочего, в Ветхом Завете эта моральная патриархальная история имеет совершенно непосредственную сюжетную связку с тем, что говорилось в Ветхом же Завете в предшествующих ей стихах. В логике же изложения небесного учения веры, история, которая связана с этими стихами Ветхого Завета, здесь состоит как бы в совершенном не связке с тем, что говорилось в предыдущий раз. Если вы помните, мы уже обсуждали предшествующие стихи этой истории в предыдущих проповедях. Так вот, если вы вспомните, а я вам сейчас напомню, о чем говорилось до и после, так вот эта история выглядит как совершенное лирическое отступление от всего того, что было сказано в тексте и в логике небесного учения веры, именно о внутреннем смысле предыдущих стихов Ветхого Завета. Ибо в предыдущем изложении последовательно рассказывается история возникновения и развития древней духовной церкви, следующая, как бы в последовательной исторической канве. Она там параллельно с историей Ноя в Ветхом Завете. И две исторические ханвы, хоть и не имеют ничего общего между собой по сути, тем не менее, связаны по соответствиям, так сказать, композиционно. То есть, как история Ноя в Ветхом Завете имеет некую единую композицию, точно так же и история развития и возникновения древней духовной церкви имеет свою четкую, однозначно связанную композицию. Но если в Ветхом Завете история с напившимся Ноем следует как логическое композиционное продолжение предыдущей истории, то вот здесь история заключенной в смысле буквы небесного учения веры наступает сбой. Идет, прерывается историческая канва и идет развитие и описание определенных человеческих характеристик, относящихся к церкви духовной, уже вне исторического контекста развития древней духовной церкви. В предыдущих текстах такие классификационные описания тоже встречались, если вы вспомните. То есть и там развитие исторического сюжета иногда прерывалось описаниями, которые относились к духовным людям вообще, а не конкретным историческим персонажам, скажем, истории церкви. Но там эти описания были именно легкими отступлениями от основной канвы повествования, заключенной в соответствующих историях. Здесь же наоборот, вся история целиком становится определенного рода отступлением от этой исторической канвы, как бы выходом в некую самостоятельную описываемую реальность. Эта история обладает некой внутренней логикой, связанной с предыдущим и с последующим лишь косвенно, то есть чисто историческими описаниями. И тут идет именно описание внутренних духовных человеческих сущностей, вне исторического контекста, даже того исторического контекста, который заключен в истории небесного учения веры. Что, кстати, вступает в вопиющее противоречие с той же логикой, заключенной в стихи Ветхого Завета. То есть, если до этого описания следовали по соответствиям более-менее параллельно друг другу, то здесь параллель нарушается. История как бы выскакивает в некую свою реальность. И вот именно здесь особенно ярко проявляется та особенность, что истории, зашитые в смысл буквально Ветхого Завета, не имеют и не могут иметь ничего общего с с логикой смысла тех же историй, запараллеленных по отношению к ним, в слове небесного учения веры, или же Третьего Господнего Завета. Ибо здесь, в этой истории, как она изложена в Третьем Завете, вкратце говорится о том, что описанное выше заблуждение, если вы помните, говорилось о том, что духовные люди страдают склонностью к рассуждениям на духовные темы из плотского, телесного восприятия. Так вот, говорится о том, что описанное выше заблуждение и извращение, проистекающее от рассуждений о вещах духовных по началам телесным разумения человеческого, или же по научностям и связанным с ними видимостям, присущи любому человеку, относящемуся к церкви духовной, то есть и хорошему, и плохому. И что видеть эти заблуждения и возникающие от них злоупотребления жизни у своих ближних могут одинаково как человек, в котором церковь растлена и извращена, так и человек, в котором церковь пребывает в своей святости и полноте. Как человек церкви внутренней, так и человек церкви внешней. Но что видят и замечают это они в ближнем своем совершенно по-разному. И одно и то же в нем они видят, соответственно, совершенно в различном внутреннем свете и с совершенно различными выводами, как для самих себя, так и относительно побуждений своих с нему, то есть к ближнему этому, от которых, собственно, прямиком и зависит все их к нему отношение и их поведение по отношению к этому своему ближнему, недостатки которого они видят. И такое принципиальное различие в подходах к недостаткам ближнего выводимо там, то есть в небесном учении веры, именно из того принципиального различия, которым человек церкви развращенный отличается от своего, как это ни странно, собрата, подлинно в церкви пребывающего, который ему хоть и собрат по внешним атрибутам веры, но отнюдь не собрат по ее внутреннему качеству, определяемому исключительно единым благолюбием. И каковое различие в небесном учении веры определяемо следующим образом. Та церковь называется развращенной, которая признает слово, а также имеет определенную разновидность внешнего богопоклонения, похожего на то, которое имеет также и церковь подлинная, но которая при этом определяет, на которое при этом отделяет веру от благолюбия и таким образом отделяет ее от ее подлинной сути и от ее жизни, после чего вера вырождается в нечто совершенно внутренне мертвое, в результате чего наступает полное разложение церкви. Во что люди в такой церкви затем превращаются, можно заключить из того, что они затем совершенно лишены всякой совести, ибо подлинная совесть может существовать исключительно и единственно лишь посредством благолюбия. И поскольку они совершенно лишены совести, то они и погружаются во зла родов всяческих, лишь только ослабляются внешние узы. И так как они лишены благолюбия, то они, соответственно, не имеют ни малейшего понятия, что такое вера. Спрошенные о ней, они только и могут ответить, что она есть определенным родом мышления. Некоторые, что это убежденность, иные же, что это познание веры, и уж самая малость, что это жизнь, соответственно таковым познаниям. И вряд ли хоть кто-либо, что это жизнь благолюбия или же во взаимной любви. И если им сказать об этом, и им позволено будет поразмыслить над тем, то они смогут ответить лишь, что любовь начало свое берет всегда из соби, и что тот, кто не заботится прежде всего о самом себе и своих близких, тот хуже самого последнего язычника. И таким образом они не постигают ничего иного, как относящегося лишь к ним самим и к миру. Откуда и следует, что они обвиняют, что они обитают исключительно в своей особе, природа которой была нами уже описана выше. Если вы помните, в «Небесных тайнах» следует целая вереница описаний, что такое особь человека. То есть, что это нечто ужасное, такое страшное, что когда человек в том мире видит свою особь в образе, он от него хочет убежать в ужасе. Так вот, беда людей и церкви развращенной заключается прежде всего, что они именно обитают в этих ужасах своей собственной соби. И именно из любви соби, в которой они преимущественно и обретаются, истекают все дальнейшие свойства их характера и поведения, так отличающие их от верных или же подлинных сынов церкви, как внешних, так и внутренних, которых Господь посредством благолюбия из соби их непрестанно извлекает. В слове те, кто обретаются в вере, отделенной от благолюбия, описываются хамом в его созерцании наготы Отца своего, что значит его ошибок и извращений. Ибо обретающиеся в качестве таковом никогда не видят в человеке ничего иного. Тогда как противоположно этому, обретающиеся в вере, происходящее от благолюбия, видят всегда только одно хорошее. И если они видят в человеке что-либо нехорошее и ложное, то они извиняют это, и если могут, то стараются это в нем исправить, как это сказано здесь о Симе и Яфете. Там, где не существует благолюбия, там царствует лишь любовь соби, и, соответственно, ненависть ко всем, кто не потакают соби. По этой причине таковые видят в ближнем лишь одно плохое, и если они замечают в нем хоть что-либо хорошее, то они или считают это полной безделицей, или же истолковывают это во зло. Но совсем иначе обстоит дело с теми, которые пребывают в благолюбии. Именно по этому принципиальному различию и отличимы эти два человеческих типа один от другого. Особенно же, когда они приходят в мир иной. Ибо тогда у тех, кто лишены благолюбия, чувство ненависти просвечивает сквозь каждую наималейшую частицу в них. И они обуреваемы страстью исследовать всякого и даже сурово судить его. При этом они не желают ничего иного, как лишь отыскивать в нем хоть что-либо нехорошее, постоянно горя желанием осуждать, наказывать и пытать мучительно. Но пребывающие во благолюбии с трудом замечают плохое в другом человеке, а присматриваются исключительно ко всем благам и истинам в нем, и стараются истолковать в хорошую сторону все, что в нем есть плохого и ложного. Таковы все ангелы, свойство это, заимствующее от Господа, который всегда старается обратить любое зло во благо. Более подробно всеми тонкостями, заключенными в этой истории, в Третьем Господнем Завете, я займусь в следующий раз, проповеди, которая будет посвящена исключительно этим двум человеческим типам и их взаимоотношениями, как с ближним, так между собой, их судьбой как во временном мире, так и в вечном. Здесь же я хочу еще заметить, что особенно интереснее всего в этой истории, то есть в истории, заключенной в Ветхом Завете, так это то, что мало где еще, как это ни странно, смысл внутренний, так очевидно просвечивающий для нас здесь, в слове Третьего Завета, то есть смысл подлинно духовный, просвечивает так же ясно, так же и сквозь смысл буквы Завета Ветхого. То есть, с одной стороны, именно в этом месте совершенно очевидно, насколько изложение и смыслы слова Третьего Завета не имеют ничего общего со смыслом и буквальным этих же иудейских историй Завета Ветхого. И в то же время именно в этой истории как бы пелена чуть расходится, и смысл подлинно духовный просеивает более четко через смысл буквально Ветхого Завета, чем это происходит практически во всех остальных местах этой же книги. Ибо если здесь, в этой ветхозаветной истории, абстрагироваться от всех ее патриархально-нравственных поучений, то ведь Хам там, в принципе, совершенно прав. Но и действительно здесь поступил крайне плохо и выглядит весьма неприглядно. И Хам, как человек, в кавычках, принципиальный и невзирающий ни на какие личности, на правах, так сказать, наиболее чистого и святого брата, ведет братьев своих, чтобы обличить перед ними грешника в момент падения его, а заодно и преподать братьям хороший показательный урок, как поступать не следует. То есть Хам в этом месте поступает именно по истине. Кстати, как нас часто учат поступать часто принципиально, обличать зло, невзирая ни на какие личности. Если вы вспомните, точно так же поступает Павел в Новом Завете, когда он хвалится тем, что он, невзирая на личности, обличал того же Петра в его преступлениях против религиозных правил. Когда Петр с язычниками себя вел как язычник, ел там идоложертвенные и так далее, нечистое. А когда появились иудейские, христиане из иудеев, начал перед ними себя вести как иудей, совершенно замалчивая то, как он себя вел с язычниками. И Павел его там тоже обличает, перед лицом братьев его, точно так же, как в этой истории Ной, Хам обличает Ноя перед братьями. То есть удивительно, насколько эти две истории связаны и как четко они показывают эти два типа. Павла, относящегося к церкви развращенной, хотя и пребывающего в истинах, и из этих истинах безжалостно, принципиально обличающего своих ближних, но делающего это совершенно без всякой любви. В небесном учении веры есть место, где говорится, что по истине все во Вселенной осуждены в преисподнюю, из которой они извлекаются по божественной любви. То есть, если бы в мире царствовала только божественная истина, спасения не было бы ни для кого. Но так как в мире в истине царствует внутренняя божественная любовь, и божественная истина является истиной только потому, что в ней царствует любовь, именно поэтому божественная истина не осуждает человека в преисподнюю, а спасает от нее. И так как вера соответствует истине, а благолюбие соответствует любви, соответственно, люди, которые церкви, которые отделяют истину и благолюбие, они, пребывая вот в этих внешних истинах, лишенных благолюбия, кажутся, особенно если смотреть на них по плотскому уму, как бы даже более просветленными, более принципиальными, более религиозными, чем люди, обитающие в истинах, неотделенных от благолюбия. Потому что те иногда склонны относиться к ближнему своему мягче, я бы сказал так, с большей жалостью, с большей уступчивостью, чем первые. И они кажутся не столь принципиальными, не столь строгими в своей вере. И первые их часто обвиняют именно в вероотступничестве, как Павел в свое время обвинял Петра. Но по сути у этих первых, разделяющих благо истины, на самом деле нет и веры. У них есть истины без веры, которым соответствует холодное мертвое оружие. Мечи, стрелы, копья, ножи, выкованные из железа. Те же, которые пребывают в истинах неразделенных благолюбия, только у них есть вера. Не подлинная, а просто вера. Потому что вера может быть или подлинной, или ее нет вообще. И в них божественные истины обращаются не в орудие убийства, а в семена жизни, которые они засевают в почву своей души и выращивают все новые и новые плодоносящие сады. Так вот, хам в этой истории, принципиальный, правильный хам, здесь заимствует всю свою принципиальность, хоть и опирающиеся на совершенно истинное в самих себе начало, исключительно из любви собе своей. И он обличает Ноя хоть и на подлинных основаниях, но при этом отнюдь не ради правды, как бы много ее не было в его обличении, а исключительно ради утверждения своих собственных амбиций. Братья же его совсем наоборот, хоть и понимают все прекрасно, в том числе, кстати, и мотивы самого хама, но склонны, однако же, покрыть не только падение отца своего, но и неприглядное поведение брата, что они и делают с максимальным милосердием и тактом. То есть братья его не обличили, не поставили на место. Они себя повели в этой истории именно так, как должен себя вести духовный человек в подобной же ситуации. Но вот из вышеприведенных заключений может возникнуть иллюзия или ложное представление о том, что познание, которое мы можем извлечь подобным же образом из истории Третьего Завета, из истории Ветхого Завета, совершенно полно соответствует тому же, что мы можем извлечь из истории Третьего Завета, что ставит под сомнение необходимость самой истории этого Третьего Завета. Но это именно заблуждение. Более подробно я опять же в следующий раз расскажу это в проповеди, посвященной, так сказать, частным аспектом этой истории. Но важность заключается в том, что из этих общих рассуждений мы можем вывести только общие какие-то моральные принципы, в которых просвечивает именно подлинная духовность. Но мы не можем вывести всех частностей, связанных именно с церковью в душе человека духовного и с его судьбами, как в этом мире, так и в потустороннем. Именно теми частностями, которые нам раскрывает история, заключенная в смысле буквы Третьего Завета. Ибо здесь история смысла буквы Ветхого Завета, ориентированная на детство церкви, слишком все же сцеплена с общим контекстом всего предыдущего и последующего там. И никакое просеивание смысла внутреннего здесь не может дать той полноты рациональной картины, которая насеивается в разуме посредством смысла буквального той же истории, то есть связанной с ней, в Третьем Завете. И более того, такое просеивание лишь затрудняет нам задачу окончательного отрешения от этой истории, которая затрудняет нам вхождение в восприятие ее альтернативного партнера из небесного учения веры. Ибо, невзирая на все то просеивание смысла подлинно духовного из этой истории, которое даже, возможно, было открыто и служило к вящей пользе людей, которые читали Ветхий Завет на всей истории его существования, вплоть до второго пришествия Господня, тем не менее, и эта история вместе со всеми остальными историями смысла буквального Ветхого Завета должна уйти. Уйти полностью и бесповоротно. Как то, что когда-то хорошо послужило для детства Господней Церкви, но совершенно не годится для ее зрелости и подлинного духовного возмужания. Ибо если только те познания в человеке, которые в детские годы его послужили в нем для образования его рационального мышления, если только не будут они уничтожены, так что станут они как бы совершенно ничем для него, то истина в нем никогда не сможет соединиться с небесным началом. Ибо эти первые познания относящиеся в нем исключительно к его памяти, являются по преимуществу познаниями приземленными, телесными и мирскими. И какими бы божественными сами в себе не были бы те предписания, которые ребенок изучает в детстве своем, тем не менее, он не может относительно них иметь никакой другой идеи, чем та, которая формируется в нем исключительно посредством вышеописанных познаний памяти его. И поэтому, пока он цепляется за эти низкие познания, от которых все идеи ума его и ведут тогда исключительно происхождение свое, разумение его не может быть возвышено на следующий уровень. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.